продолжаем наше ток-шоу. В нашей студии появился новый гость, новая тема.
И у нас новая наша тема. Мы поговорим о том, как формируются, какие, собственно, сейчас, во время того, когда выборного процесса, собственно, нет, но технологии работают. Андрей Круглашов, координатор «Руха Честно». Движение «Честно» на студии. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как, собственно, какие технологии сейчас есть в округах?
Вот я попытаюсь вас увести как раз от политтехнологического языка на язык человеческий, потому что сам термин политтехнология у нас появился вследствие того, что к людям относились как к материалу, да, и появилось много безработных инженеров с технологическим образованием, которые решили применить себя в политике, и так появился термин политтехнолог. Поскольку существуют технологии в политике, да, существует то, что называется political technologies, политические технологии, но на Западе, например, в компании Aristotle, где я работал в Вашингтоне, там под этим подразумевают именно программное обеспечение, то, что касается...
Программы партии?
Нет, в данном случае программы компьютерные, технические, да. Просто к людям не относятся как к ресурсу, как к кому-то, кого можно как роботом, кнопочками нажимания управлять. А когда речь идет о взаимодействии с гражданами на местах, пусть так округ — это тоже то, что интересно только партии, и нам, людям, интересны наши города, наши сообщества. Вот как с нами взаимодействуют политики и каким способом, вот об этом стоит поговорить. Да? И что можно отнести к слову технология? Да, может быть, технология скупки нас. Вы упоминали, приглашая на эфир, что во многих округах, особенно раньше, некоторые влиятельные группы интересов, олицетворенные депутатом, мэром или директором завода, создавали своеобразные клиентелы. Да, вот как патриции плебеев прикармливали, прикормленный округ это называется, когда людям предлагается адресная социальная помощь вместо обеспечения более достойных условий их существования. Вот тут очень важно, что это ни к политическому никакого отношения не имеет. Да, это технология власти, но это не технология политики, потому что политика — это не только про то, кто с кем против кого и как добыть и удержать власть. Политика, если мы говорим о полисе, это о том, как нам обустроить наше общее благо, какими принципами надо руководствоваться. В общем, политика, друзья, это все, что начинается, когда мы выходим на нашу лестничную клетку или за забор нашего дома на дорогу. Вот это у нас политика. И когда нам адресную предлагают социальную помощь еще из кармана какого-то дяди, никакого отношения к политике это не имеет. И людей, которые таким образом относились, в давней Греции называли идиотами. Вот тех, кто нас так содержит, нас за идиотов и держит.
Я хочу вас прервать. У нас на связи есть Сергей Валентиров, депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко. У него округ в Запорожской области. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А Сергей как раз, собственно, и на своем округе он проводит такую практику, как то организация всевозможных концертов, ремонт крыш и так далее. Правильно я понимаю, Сергей?
Ну, если говорить о работе в округе, то вы сейчас говорите о работе с обращениями граждан. С коллективами и индивидуальными обращениями. Туда.
То есть все, что вы делаете после того, как вам приходят обращения ваших избирателей?
Ну, конечно. Я не могу инициировать какие-то, скажем так, концерты или соревнования спортивные, или замену дверей или окон в школе. Я поддерживаю в этом плане инициативу самих людей. Потому что тащить на себе груз, он же бесконечно тяжелый груз, недоделок, не, скажем так.
Сергей, скажите, вот недавно...
Это аварийные ситуации, да. Поэтому если есть коллектив, у него есть инициатива организовать спортивные соревнования или праздничное мероприятие, концерт, то я к этой инициативе зачастую присоединяюсь.
Вот в частности в городе Приморск Запорожской области недавно прошел, в том числе за ваши деньги, мероприятие, которое называлось «Голос Діти», якось так. Ну,
это... «Голос Дита Приморска.
Да, голос Дита Приморска. Это было для этого маленького городочка очень яркое событие. Там выступали детки, все очень радовались. Скажите, сколько вы денег на это потратили?
Ну, здесь, скажем так, лично помимо меня участвовали несколько предприятий города Бердянска.
Которые вы основали.
Спонсировали именно подарками. Там были и подарки, и организационные расходы, связанные с перемещением детей в город Приморск, с региона, и перемещение судей с города Киева, и проживание их. Вот. Поэтому речь идет о нескольких десятках тысяч.
Несколько десятков тысяч гривен.
Да.
Андрей, у нас в киевской студии находится Андрей Круглашов, координатор движения «Честно». Андрей, это является подкупом?
Понимаете, тут я бы не сказал, что это является прямым подкупом. Прямым подкупом это не является. Давайте так скажем прямо, потому что прямой подкуп классический – это когда раздача в руки. Да, и перед выборами. Но важно понимать...
Я прошу прощения, еще хочу больше конкретизировать. Подкуп – это когда идет во время финансирования там, такого процесса или раздачи в руки призыв голосовать за кого-то или за что-то, или против чего-то. Вот здесь обязательно вот этот момент учтите, пожалуйста.
То есть, Сергей, вы настаиваете, что это не является подкупом, потому что нет прямого призыва голосовать. Правильно я услышала?
Да, тут нет какого-то конфликта с чьими-то другими интересами, то есть перетягивание одеяла на себя. Это делается за грехи, это делается для детей. Это для того, чтобы у детей, я очень скрупулезно отношусь к заявкам детских коллективов, будь то футболисты, баскетболисты, спортивные там соревнования или поездки на сборы, или поездки на сами соревнования региональные или всеукраинские. Потому что если мы у детей затушим вот этот огонек в глазах, дети не могут разобраться, почему там то или другое у них не
Сергей,
получается.
Скажите,
почему
пожалуйста,
они не могут
Сергей...
заниматься в студиях в теплых, почему у них нет инструментов или спортивных.
Но с другой стороны,
Сергей,
это же проблема бюджета.
Взрослый может пойти на, скажем так, на компромисс какой-то. Ну, не получается, может не сегодня, попозже, может быть где-то умерить свои какие-то пожелания. А ребенок не может, он не понимает этого. Поэтому если сейчас ребенка не сопроводить до его взрослой, скажем, жизни, то мы его ломаем в детстве.
Сергей, скажите, пожалуйста, предыдущим депутатом по этому округу был Артем Пшонко, собственно, сын бывшего генпрокурора. И он занимался вещами, которые эксперты тогда оценивали и называли, что это как раз не прямой подкуп избирателей. Он как раз тоже строил больницу в этом городе, так и недостроена она в итоге оказалась, и так далее. И, собственно, тогда население этого города воспринимало и говорило, что вот Артем Пшонко – это наш депутат, сейчас также говорят о вас.
Так в чем вопрос?
В том, что... То есть в том случае это было подкуп, а в этом нет, правильно я понимаю вас?
Ну, смотрите, я во время выборов столкнулся с мнением, и мне даже как бы... не стыдно как бы сказать это, потому что это факт, это данность. Мнение о Артеме Пшонке было, наверное, 70% на выборах уже на самих, в 2014 году, 70% населения округа относилось к мероприятиям и к тем, скажем так, организации каких-то проектов, строительства, которые участвовал Артем Пшонко, относились положительно. Потому что люди доведены
в регионах. Потому что технология подкупа работает.
А у меня это не город, а аграрная местность, в основном мелкие населенные пункты, то люди видели изменения в жизни, которых не видели за 20 лет до этого. Поэтому говорить, что это деньги были там не такие, они не такого цвета или не так пахли, не приходилось. Мне приходилось просто как факт констатировать, что только 30% людей чувствовали себя неуютно, что эти деньги у кого-то отобраны, и часть этих денег каких-то была влита в округ, да, ну скажем так. У одного забрали, другому чуть-чуть отдали, и все. Но или надо нам людям предоставлять тогда качественные услуги и изменения в жизнь вводить, чтобы они не пользовались этим и не думали. Волонтеров, скажем так, нету у волонтера целью работы на округе, это хватать крыши, спасать погорельцев или очень много сейчас онкологических больных, да, которые, ну, там, вы понимаете, размер помощи, он бесконечный. То есть, там цифры, которые не то, что депутатам, область не может себе позволить. Но нету этой цели. Если это будет делаться руками государства, руками органов местного самоуправления, ну, я только порадоваться могу. Я тогда буду заниматься исключительно там законотворчеством и там,
быть тут ваш тем, кем я должен быть, на самом деле, депутатов,
посредником между жителями и между киевской властью, Верховной Радой, там, кабинетом министров. Мне приходится часть нагрузки брать на себя и транслировать через себя на предприятия, которые способны людям ответить, помочь людям, понимаете? Поэтому говорить, Артем там подкупал, не подкупал, ну, осталось после у него очень много. Как жалко, конечно, что это против от такого человека остались эти больницы. Да, она недостроенная больница, но сейчас ее достроить легче, чем начать что-то заново с нуля.
Сергей, спасибо вам большое. Напомню, что у нас на связи Сергей Валентиров, народный депутат от блока Петра Порошенко. Он мажоритарщик, прошел по округу в Запорожской области и, собственно, высказал свою позицию о том, что технология, которую он использует, не является подкупом, а это является помощью людям. Спасибо, Сергей, за связь. Андрей, как вы расцениваете то, что происходит?
Ну, вот если бы это был просто крупный бизнесмен, который занимается такими благими делами, можно было бы только поаплодировать. Но, соответственно, прекрасно понимая, что такая практика является нездоровой, человек ее продолжает, и я не уверен. И в этом нет плохого. Плохо то, что он не предлагает других альтернатив. И вы слышали, там есть интересная цепочка логическая. Если государство не делает, если бы делало, было бы отлично, я бы мог только. Но функция депутата как раз в том, что депутатский запрос заставляет любого чиновника щеки реально раздуваться, и начинается процесс, начинается работа. Он как раз и должен быть контролером. У меня вопрос, не получает ли предприятие данного народного депутата госзаказы, да, со своих ли это именно денег, да, он делает, потому что у нас часто смещение происходит в голове, вот он сделал, за чьи ресурсы, да, его предприятие, но его предприятие получило какой заказ, государственный заказ, то есть надо этот вопрос понять, нет ничего плохого априори в починке крыш. Это как раз неплохо. Плохо, когда носят в руки гречку. И пайки – это уже полное отношение к людям как к идиотам. Но когда создаются хотя бы какие-то инфраструктурные объекты, это то, что и должно делаться за деньги государства, за деньги налогоплательщиков. Но получается, что это делает лично какой-то вот патрон, человек. Это что, пшенки были деньги? И что это лично теперь исключительно этого депутата теперь деньги? Мы воспроизводим систему, когда наши же деньги могут вернуться и работать в ней только под именем какого-то депутата, местного, скажем, неофеодала в каком-то смысле. То есть можно похвалить за правильное направление денег. Вопрос, нужен аудит. Какая часть денег? Это реально наши деньги, бюджетные деньги, налогоплательщики.
Нет, в данном случае я понимаю, что это его частная компания, которая, собственно, он тратит деньги на это.
Ну, просто закупки. Частные компании получают подряды от государства очень часто в Украине. Ну, что такое тендер, да, на предоставление услуг?
А мы вот только что с Ирой Ромалийской посмотрели по Гуглу, забили фамилию нашего телефонного гостя Сергея Валентирова в Гугл и нашли очень интересную фотографию, где Сергей Валентиров на плакате партии регионов. Я так понимаю, что именно поэтому оправдывает действия Артема Пшонки на своем округе. Ну что ж...
Ему такая картина мира просто органична. Он по-другому не знает, как правильно действовать. Вот не потому, что он плохой человек, просто он не знает,
как по-другому. И хотела спросить, насколько органична такая картина мира вообще для украинских депутатов сейчас? Вот,
для мажоритарщиков весьма органично. Я не берусь сказать вам точно, но думаю, что 70% мажоритарщиков, депутатов именно из такой картины мира, как и избиратели, что мы выбираем сильного такого альфа-самца, да, который обеспечит, который добудет из центра и принесет нам, и тут обустроит, кого-то покарает. То есть ожидание от мажоритарщика, что он будет охотиться и что-то привносить обратно, да, отбивать, выбивать. С децентрализацией этот момент уменьшится, потому что ресурсы будут оставаться на местах, и у людей будет лучше понимание, что это их ресурсы. Надо еще научиться получать к ним доступ. А вообще такая картина мира, подчеркну, свойства не только самим депутатам, но и их избирателям. Если данный депутат говорит, что 70% людей были за то, что делает Артем Пшонко, ну это так, потому что они мыслят, люди мыслят локально, что-то где-то там из госбюджета у кого-то забрали, но зато нам дали, и хорошо. Это такая...
А другие того не делают, вот да, это да. Расхожее.
Потому что
это...
люди сравнивают только с плохим и очень плохим. Да, ничего хорошего не видели здесь. И...
Просто вот технология подкормки, что ли, как-то округа очень развита в Харьковской области, где я там долго работала, и там тоже, например, Шенцев, народный депутат, вот он регулярно дарит компьютеры в школы, новогодние подарки. То есть это делается не в момент выборов, а на протяжении вот многих лет.
В да, итоге инвестиция мы увидели, в лояльность.
Да, и мы увидели в итоге результаты там выше 70%. Угу. Это, по сути, единственный там мажоритарщик, который имеет право на успех в этом округе.
Вот это неофеодализм.
Я вот столкнулась с тем, что в Киеве такая ситуация, когда перед выборами начинают ремонтировать лавочки, покупать в детские садики какие-то там игрушки, тоже что-то красить спешно. Она, в принципе, проваливается. Вот сколько ставили эти ящики для почты от Думчева в Киеве, но все-таки это... Думчев не прошел.
Но это маленький период был. А вот если бы Думчев подкармливал этот округ на протяжении там нескольких лет...
Видите, людей чуть больше ресурсов и чуть больше возможностей, зарабатывая, понимать, что деньги в действительности их, и они платят налоги, и просто есть тот депутат, который способен заставить систему работать на благо людей, а не украсть из системы и потом реинвестировать в лояльность
граждан. Не обязательно украсть.
Нет, не обязательно, конечно.
Окей,
можно получить подряды, заработать.
На своем бизнесе. Другой вопрос, что
ну, да, человек зачем идет?
Закон запрещает
вести бизнес депутату. Многие идут защищать свой бизнес, чтобы его не забрал кто-то другой. Это тоже надо понимать. Пока у нас есть верховенство власти, а не верховенство права, пока собственность не защищена, люди богатые будут идти, чтобы защищать свой бизнес, а людям таким образом предлагать защиту в обмен на лояльность на уровне вот, подкормки.
То есть вот по тому же Валентирову, да, я не знаю, ну, я не думаю, что там украдены деньги
он
или не украдены, уголовных дел по этому поводу не было.
Хорошие дела, да, условно, ну, нельзя, ну, что мы против починки крыш. Вопрос, что это позиционируется как личное, есть ли тут механизм публично-приватного партнерства, да, есть... Отличная практика, когда вовлекается бизнес, частично деньги общественные, частично деньги публичные, частично бывает где-то инвесторы или доноры дают западные. И это происходит открытый процесс. Люди знают, что такой-то депутат дал из своих личных 2,5 миллиона гривен, скажем, государство дало 5, и донор дал 2,5. Вот это прозрачно, понятно, и люди благодарны, и можно мемориальную табличку ставить, и плиточку, и человека уважают. И в то же время понятно, как происходит. А у нас очень не разделены деньги общественные и частные. И тут непонятно, да, тут и третий режим, частные деньги, которые заработаны за счет получения подрядов от государства. Это тоже надо понимать. У нас куча госпредприятий, которые и предприятий, которые де-факто живут на государственных подрядах.
Мы вещаем, у нас вышки, собственно, стоят на Донбассе, нас слышат на территории, которая контролируется Киевом, и на территориях, которые даже не контролируются Киевом. Так вот там, мне кажется, было очень распространено подобное...
Ну да.
Подобная практика.
Да, да, милиция сколько доплачивает лично якобы от сына Януковича. Ну, получается, откуда он взял? Ведь это не Цукерберг, да, он не создал какой-то крутой бизнес. Он даже не создал, ну, не говорю там про розетку или не Новопошта, и даже не Рошен, то есть где что-то производится. Это люди, которые захватили местные ресурсы, оказались сильнее, чем другие, и другие им поклонились, стали с ними сотрудничать, потому что сражаться постоянно за ресурсы – это утомительно и ужасно. Но я понимаю людей, которые другого типа отношений не знают, особенно когда есть монопредприятие или моноконцерн, и ты зависишь, все работы вокруг этого, вся жизнь крутится вокруг этого, людям трудно иначе поступать. В Киеве есть разнообразие способов заработать деньги, и люди из Донбасса знают это, потому что многие живут и успешно работают в Киеве. Также во Львове, и чуть меньше мере, но все-таки в Черновцах, в моем родном городе. А город, моногородах, вот мой отец из Кременчука, там хотя бы разные предприятия. Да, но в Комсомольске работы вроде много, да, но она вся относится к крупным собственникам. И это очень связано власть и собственность. Вот что у нас сильно нездорово во всем нашем постсоветском пространстве, это слияние власти и собственности. Что пытались разделять в той или иной мере успешно на Западе.
Я напомню, что у нас в студии находится Андрей Круглашов, координатор движения «Честно», кандидат политических наук, и мы говорим о технологиях, которые работают тогда, когда выборов фактически в стране нет.
Да, но можно о хорошем поговорить, тоже как можно по-другому вести
как?
Себя.
Да. Расскажите, как можно по-другому.
Да, потому что я понимаю, что часто людям говорят, вот вы глупо себя ведете, так недостойно себя ведете, а вы не знаете, как иначе. Но главный вопрос, конечно, зачем нам депутат? Зачем нам депутат? Депутат по своим полномочиям, не потому что он нам наобещал, но теми полномочиями, которые ему дает депутатская должность, у него есть сильные инструменты. Например, депутатский запрос, депутатское обращение, на которое, не ответить на которое, чревато серьезной ответственностью, вплоть до криминальной. Депутат способен, у него есть фонд для работы с гражданами и с обращениями, которые действительно таким образом ваш голос поднимается до Киева. И через запрос, опять-таки, обращение, он должен написать и проконтролировать, взяли ли в работу это местные коммунальные предприятия. Ну, понимаете, не сделать вместо. Потому что тогда, вот представьте, что депутат будет все делать за вас, а вы дальше платите ЖЭКу. Вот вы дальше платите ЖЭКу, и он наши деньги ворует. Но вы умные тогда люди или нет? Может, тогда лучше, раз все делает депутат, перестать платить ЖЭКу или, наоборот, ОСББ организовать.
То есть я вас правильно понимаю, что вот вы утверждаете, что через депутатские запросы вот такой способ заботы о избирателях, в принципе, можно свой имидж и свой рейтинг поддерживать вполне легальными способами.
Ну, имидж, рейтинг не так просто, потому что людям тоже приходится объяснять, почему это. Люди видят, конечно, и ассоциируют с деятельностью депутата появление новой инфраструктуры, как та же больница. Вот как объяснить? Общее благо – это, например, бассейн публичный, да, который всем нравится, он не заканчивается. Он вот действует и действует. Да, нам нужны какие-то ресурсы.
Но это же не зависит от депутата. Это на самом деле сфера деятельности коммунальных служб, там,
да.
Власти города, области.
Да, но бывает, что депутатское влияние здесь оказывается нужно. Ну, так и в Америке, где есть мажоритарка, и в Англии. Там не столько депутаты и конгрессмены занимаются законотворчеством в большой мере, как у нас принято считать. Вот человек сказал, депутат предыдущий, что я бы тогда занимался законотворчеством. Это не единственная штука. Ставить лавочки, бассейны и латать крыши и законотворчество – это не все. Есть еще очень важная функция – представительство. Да, надо следить за тем, каким образом интересы вас, вашим депутатам, он заботится о вашем будущем. Да? Я почему сказал бассейн? Это хотя бы что-то про будущее. Да? Полотать крышу – это нужно. Но перемены бывают не только через ремонт. Что-то надо совершенствовать, модернизировать. Что-то надо вырабатывать новые решения. Как нам обустроить, например, то, чего у нас еще никогда не было? Какой-то скейт-парк в городе. Мы не знаем. Надо же проводить общественные слушания. То есть политикой заниматься – это вовлекать людей в процесс принятия решений касательно их общего блага. Вот это понимаете. Потому что вы сами решаете, какой бачок вам поставить в унитазе. Но как заменить канализационную систему в вашем районе, вы единолично решить не можете. И депутат не должен. Он должен вовлекать заинтересованных лиц. Потому что депутат, поскольку у него уже такая роль представительская, у мэра, кстати, тоже надо понимать, что мэр города, он медиатор. Города наши, это медиатор кто такой? Это вот не совсем как рефери в боксе или судья на поле. Это человек, который процесс переговоров может так хорошо обустроить, что люди видят, что он отстаивает точки зрения разных групп, но позволяет им сойтись ради общей какой-то цели, чтобы в городе стало больше, например, детских площадок, если это цель. Мы хотим, чтобы к нам молодые родители приезжали, рожали здесь, чтобы у нас деток было больше. Это одна цель. Если мы хотим больше предприятий, но которые будут загрязнять, наверное, сюда сильно люди с детьми не поедут, но поедут молодые работящие люди, кто хочет просто зарабатывать, или вахтовым методом. Надо понимать, в чем стратегия города. Вот это часть работы мэра, но и депутаты такие вещи должны быть не безразличны. В какое будущее мы движем наш город? Не просто как нам выжить с месяца в месяц. Ну, а как мы хотим менять наш город? Зачем он нам нужен? И зачем он нужен нашим детям? Если он нам не нужен, то это другая стратегия. А если все-таки нужен, и мы хотим, чтобы здесь было будущее, нам надо не только, чтобы он немножечко от кого-то отжал и перераспределил в нашу сторону какие-то подачки, а чтобы нас вовлек в процесс принятия решения о том, каким быть городу. Потому что если этого не будет, будет нам плохо.
Мне еще кажется, что на округах у нас недостаточно мало, люди мало знают, что должен делать депутат, это что правда. В его полномочиях. То есть они считают, что построить лавочки и отремонтировать крыши – это и есть работа.
Народного
то есть,
народ,
собственно, сами они стоит просвещением каким-то
да,
заниматься.
Мы вот для этого 130 тысяч листовок распространили с названием таким «Нахибаном депутат». И депутатам самим нравилось. И вот мы в эту сторону будем еще вести работу.
130 тысяч листовок
мало. Это очень
мало
для страны, очень мало. В Николаеве, например, мы их 20 тысяч распространили, и видите, там интересные...
То есть вы связываетесь, что в Николаеве не прошел регионал?
Работу мы провели. Люди стали думать чуть-чуть по-разному про будущее, но про будущее. Потому что регионалы нам предлагают вместо завтра вчера. А это ничего нам хорошего не даст. Нельзя вернуться дважды в ту же реку. И надо строить вместе хорошее будущее, в котором мы будем иметь голос и право выразить свое мнение и право его реализовать.
Спасибо большое. На студии Андрей Круглашов, координатор движения «Честно». Андрей, спасибо, что вы к нам пришли. Надеемся вас видеть здесь еще.